Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. С вашего позволения я вас поприветствую не стоя, а сразу так, потому что я с трудом влезла на эту штуку и боюсь, что я потом буду мучиться, когда на нее буду опять забираться. Наша сегодняшняя лекция посвящена району Драгомилово. Вообще наш проект, он посвящен окраинам Москвы. Но для Москвы понятие окраина – это весьма относительное понятие, поскольку те районы, которые когда-то были окраинами, на сегодняшний день мы воспринимаем как практически центр города. Достаточно сказать, например, об Арбате. Название происходит, видимо, от арабского слова «рабат», что означает «пригород», «предместье». А мы с вами Арбат воспринимаем, конечно, как центр города уже очень-очень давно. И Драгомилово тоже когда-то было окраиной Москвы. Первые упоминания об этом именно месте встречаются где-то в источниках в 15 веке. Но проследить историю этого района можно в гораздо более раннее время. По предположению историков, в 1299 году земли, которые впоследствии получили название Драгомилово, были пожалованы боярину Ивану Драгомилову, который вместе с Даниилом Московским, это сын Александра Невского, вот он пришел сюда служить ему и получил в качестве благодарности и поощрения те земли, которые мы сегодня называем Драгомиловым. Я имею в виду историческую часть, прилегающую к Москве-реке. В Драгомилове сложились две слободы. Первая слобода на нынешней Бережковской набережной – это была патриаршая рыбачья слобода, где жили рыбаки, которые ловили рыбу, и они, собственно, построили для себя церковь, которая называлась церковь Тихвинской иконы Богоматери на Бережках в Драгомилово. Вот видите этот храм. Разумеется, сначала он был деревянный. Упоминание о нем первое относится к 1716 году. Затем он был перестроен в камне. Ну, в общем, судьба такая, как у многих московских храмов. В 1898 году он обрел вот тот облик, который мы с вами можем сейчас наблюдать. Ну, а в советское время он был закрыт в 1930 году, а в 1960-м снесен. Это такая печальная страничка утрат наших московских и конкретно утрат района Драгомилово. Что же касается той части Драгомилово, которая прилегала к Можайской дороге, то вдоль нее сформировалась, конечно, Ямская слобода, где жили ямщики. Теснились они ближе к тому месту, где находился Драгомиловский брод. На этом месте впоследствии был мост построен через Москву-реку. Слобода была сначала немногочисленной, порядка 10 дворов, но постепенно она расширялась, и уже к началу 17 века там было порядка 50 дворов ямщиков, и далее количество вот людей, которые населяли эту слободу, только увеличивалось. Естественно, они тоже построили для себя храм, это было принято. Сначала это был деревянный слободской храм, церковь Богоявления, затем в 1733 году он был построен в камне, неоднократно перестраивался, и к 1898 году тоже обрел тот вид, который запечатлен на фотографии. Надо сказать, храм был вторым по величине после храма Христа Спасителя, один из самых любимых, великолепно украшенных. И судьба храма тоже была печальной, когда в 1918 году церковь наша утратила возможность вести службы в Успенском соборе Московского Кремля и в храме Христа Спасителя. Именно этот храм стал кафедральным, кафедрой патриарха Тихона. И именно в этом храме был рукоположен будущий патриарх Пимен. То есть это уже само за себя говорит о том, какое все-таки значение придавалось этому храму. В 1934 году он, к сожалению, был разрушен, и мы с вами этого прекрасного храма уже не видим. Но вернемся в начало 17 века. У нас с вами Ямская слобода неподалеку от брода через Москву-реку. В 1606 году был построен живой или наплавной мост из бревен через Москву-реку. И к этому времени относится история появления первой триумфальной арки в Москве. Поскольку Лжедмитрий I, ожидая свою невесту Марину Мишу, девушек, он для торжественной встречи ее повелел деревянную триумфальную арку построить именно на этом месте, и Марина Мнишек в карете, запряженной 12 значит, лошадями, въезжала в Москву торжественно, но затем уже совсем не так торжественно она Москву покидала. Вот этот живой наплавной мост был в конце концов перестроен, он стал деревянным в конце 18 века, а в 1868 году был построен уже... Ой, потеряла мост, извините. Сейчас найду. Был построен уже и... так, мост. Вот он, нашелся, извините. Был построен металлический мост по проекту архитектора Шпеера, а в 1912 году был построен новый мост, бородинский, каменный, по проекту архитектора Клейна и инженера Осколкова. И он с 1827 года уже назывался Бородинским мостом. Но этот Бородинский мост мы с вами прекрасно знаем. Так что жизнь продолжалась, и в 1742 году Дорогомилово становится практически частью Москвы, потому что был построен Камер-Калежский вал, таможенная граница нашего города, которая должна была защищать от контрабандного товара наш внутренний московский рынок. Появилась Дорогомиловская застава, и приблизительно вот таким образом она выглядела. Застава, на которой обязательно стоял, конечно, солдат, который охранял въезд на территорию города. И там же был специальный человек, которого называли щупальщик. У него был металлический длинный щуп, которым он прокалывал телеги, которые пытались въехать в город для того, чтобы найти спрятанную какую-то контрабандную продукцию, если она там находилась. Вот включение Дорогомилова в состав Москвы привело к тому, что здесь характер жизни несколько изменился. Сюда начинают приходить ремесленники, мелкие торговцы, которые заселяют уже вот эту территорию и приносят свой какой-то уже определенный колорит, свой образ жизни, и Дорогомилово потихонечку меняется. В 1771 году произошло событие, которое тоже серьезно повлияло на как бы жизнь Дорогомилова. Дело в том, что в Москве была эпидемия чумы, и Екатерина II распорядилась все кладбища из городской черты вывести за ее пределы, для того, чтобы в случае каких-то эпидемий уменьшить опасность для населения Москвы. И были определены места для 7 новых православных кладбищ, среди которых было Дорогомиловское кладбище, 2 старообрядческих кладбища и 4 кладбища для иноверцев в то время были организованы. И вот на территории Дорогомилова появилось Дорогомиловское кладбище, и по просьбе белорусских евреев, которые проживали в Москве, появилось еврейское кладбище, которое прямо через забор с Дорогомиловским кладбищем находилось. И поскольку это была такая окраина, где не было каких-то выдающихся усадеб дворянских, хранили здесь в основном людей достаточно простых. И кладбище Дорогомиловское, оно обращало на себя внимание тем, что оно невероятно уютное было, если можно так о кладбище высказаться. То есть там не теснились надгробия друг на друге, никто там не пытался поразить друг друга какими-то, значит, вот этими надгробиями потрясающими. Оно было очень такое просторное, очень много зелени росло, и вообще оно больше парк напоминало на самом деле, нежели кладбище. Поэтому никоим образом оно тут не наводило жителей Дорогомилова и тех, кто проезжали по Можайской дороге, на какие-то мысли печальные. Кладбище это постепенно стало использоваться для захоронение профессоров Московского университета, людей, которые имели какое-то отношение к науке, к преподаванию. Вот удивительное дело, оно превратилось в университетское и профессорское кладбище. На кладбище, конечно, была построена церковь. Церковь замечательная. Так. Бежал у меня. Все, извините, сейчас найду. Церковь совершенно замечательная. Вот он, Елисаветинский храм на Дорогомиловском кладбище. Тоже, конечно, сначала деревянный в конце XVIII века, затем вот в 1839 году он был перестроен в ампирных таких формах, очень красивый, с оградой потрясающей, которая была еще украшена двумя часовенками ампирными. И в этом храме отпевали тех, кого хоронили на Дорогомиловском кладбище. И храм этот стоял примерно на том месте, где двор дома номер 26 находится. То есть совсем рядышком с нами. Мы с вами вообще на территории, где Дорогомиловское кладбище располагалось. Ну, оно, может быть, не совсем на том месте, вот где дом стоит, а ближе к Москве-реке. Но, тем не менее, это место, которое было занято именно Дорогомиловским кладбищем. А чуть дальше, ближе к окружной железной дороге, там вот это еврейское как раз кладбище находилось, и вход на него тоже был вблизи окружной железной дороги, стояла такая часовенка небольшая для отпевания, так что это было вот место, где были захоронения. И Дорогомиловское кладбище, как я уже сказала, оно вот стало таким профессорским, университетским. Еврейское кладбище тоже было таким достаточно примечательным, потому что на этом еврейском кладбище, например, был похоронен Исаак Левитан, могила его там находилась. Там были некрополи, захоронения купцов Высоцких, там купцы Поляковы были похоронены. То есть это было такое достаточно известное место именно среди еврейской диаспоры. Хоронили там и простых людей. При этом те, кто бывали на кладбище, замечали, что вот люди известные, они были похоронены под надгробиями, на которых надписи были сделаны на русском языке. А если вглубь кладбища пройти, где простые такие плиты стоят, и простые евреи похоронены, там надписи были на иврите сделаны. Вот. Кладбище Дорогомиловское было знаменито не только тем, что там хоронили вот профессоров Московского университета, но и тем, что там находился обелиск, который был установлен над могилой 300 воинов, которые погибли от ран после Бородинского сражения. Их привезли сюда, в Москву, но выжили не все, и была братская могила устроена. Вот мы с вами видим обелиск, который на этой братской могиле был поставлен. Обелиск из кирпича, железом облицованный, с такой золотой главкой наверху. На средства купцов Прохоровых этот обелиск был установлен, так что это было такое очень и очень памятное место. Когда был принят план реконструкции Москвы, обоим этим кладбищам не осталось места на территории Дорогомилова. Они были закрыты сначала, а затем и уничтожены. Правда, повели себя по отношению к родственникам тех, кто были похоронены на кладбище, в общем, достаточно корректно. Было разрешено перезахоронить на Востряковском кладбище. На Дорогомиловском кладбище нужно было написать заявление, чтобы выдали гроб. Эксгумацию проводили за свои деньги. А вот для перевозки на новое кладбище тоже выделялись, значит, там лошади, телеги, и какая-то помощь в этом плане оказывалась. Многие перенесли на Востряковское кладбище захоронение. Но я читала воспоминания вот тех людей, которым пришлось это сделать. Они писали о том, что многие перенесли вот эти захоронения где-то там в 1940 году, ну вот прямо накануне Великой Отечественной войны. То есть захоронили, поставили там какие-то таблички, вот, а поставить плиты надгробные и просто не успели. Началась война, и это Востряковское кладбище использовалось для подготовки новобранцев. Они, значит, там бегали, ползали, учились маскироваться. И в результате очень многие таблички просто затоптали. И после войны, когда люди пришли на это кладбище, многие просто не смогли найти того места, где захоронены их люди. Так что были утрачены эти захоронения, в том числе и на Востряковском кладбище. Ну и, конечно, далеко не все захоронения были перенесены. Ну, могилу Левитана, конечно, перенесли на Новодевичье кладбище. Обелиск, который был разрушен, посвященный этим воинам, погибшим в Бородинском сражении, его как бы новый поставили на месте старого.